Добрый вам ночи, простите, дорогие друзья. Настоятельская должность многохлопотная. Не знаешь, что день грядущий вам готовит. И неожиданно вторгаются в ваш план какие-то события, встречи, происходят сбои, протечки, нестыковки, и в результате ВОЗ и ныне там. С другой стороны, все хорошо, что хорошо начинается. И мы с вами начинаем нашу беседу под воскресный день, посвященную чтению евангельскому, о том, как измученный собственной глупостью и самонадеянностью, смирившийся, точнее смиренный многочисленными тяготами земного бытия, блудный сын вспомнил, что он при живом отце стал добровольным сиротой. А главное, на сердце ему взошло воспоминание. Ле сувенир ду, сладкое воспоминание. Даже не воспоминание, а сердце его коснулось благодать. Тех юных дней, когда все было торжественно и чудно, когда он не знал ни тягот, ни забот, когда он чувствовал покоившийся в его сознании милостивый взор его человеколюбивого отца, когда все было в радость, а не в тягость. Единственное только свободное произволение этого добровольного изгнанника, как маятник, как метроном, могло с правой стороны уклониться в левую сторону. Ведь благодать не насилует, и ты можешь, как бы ни был облагодетельствован и осыпан милостью и щедротами, от нее отказаться. И история могла и действительно повторилась с херувимом многочитым, который был печатью божественного совершенства, осиян светом божества, сын зари, само взирание на которого доставляло радость всем подчиненным ангелам, и кто был всем, тот стал ничем, тоже случилось и с нашим блудным сыном и с каждым из нас. Так что все мы повторяем в разных вариантах его историю. Дай Бог повторить ее и исполниться вот этой чудесной решимостью, войдя в себя, то есть перестав скитаться умом на стороне далече и заглянув в глубины собственного духа, он и каждый из нас призван изречь: пойду к отцу моему, развернусь в своем движении вне, внутрь. Пойду к отцу моему и с полнотой сокрушения сердца, опытно вкусив горечи греха, потеряв истинную жизнь, задыхаясь при отсутствии Божьей благодати, с пересохшей от жажды глотки, глоткой, изреку: согрешил я, Отче, на небо и пред Тобою. то он даже по имени не желал назвать своего родителя. «Дай мне причитающуюся часть имения». Между прочим, в таком же опасном положении окажется и старший сын. «Что я слышу? Что за пение? Ты, козленка, никогда не заколол для меня, а этому вот, издержавшему все наследие на блудниц и белые одежды, и чертог светлый, и тельца закланного, осерчал старший и не хотел войти, не хотел разделить ту радость, которая бывает о едином грешнике, кающемся на небе больше, чем о 99 праведников, не захотел подать руку, обнять возвратившегося брата, порадоваться о Боге спасе общем для них, не захотел исполнить завет. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими от счастья. Можно и поплакать. Итак, дай Бог, дорогие друзья, и нам войти в эту полноту смирения, признать себя в полном проигрыше, признать себя пораженными, обманутыми, лукавым, который с мефистофелианской хитростью, с иезуитскими, я вспоминаю орден, соответствующую организацию западную, подходами нас обольстил, омрачил и подвигнул на эти глупые, безрассудные решения порвать с отцом, сказать Божьей благодати, сам теперь буду строить свою жизнь, не нужно мне свет божественного свыше. Как хочу, так и ворочу. Дай, Господи, нам, войдя в разум и на опыте, познав, как невыносимо житие, бытие, прозябание вне реки жизни, как страшно оставить Господа Бога своего, остаться один на один с кошмарами, призраками, привидениями, мечтаниями нашего воспаленного ума. И как сладостно вновь припасть к милосердным коленям Отца. Мы с вами говорим о том, что Господь необыкновенно щедр, милостив и много милостив, щедродателен к тем, кто не просто произносит слово «каюсь», но и старается жизнь свою подогнать под это слово, чтобы, возложив руку на плуг покаяния, не оборачиваться назад, не перебегать вновь на сторону и в когтистые лапы сопротивника, посрамленного этим нашим словом «каюсь», посрамленного нашей обращенностью к Отцу, трогательным словом «Отче, прости, забудь». Омой, очисти своей кровью мои смердящие грехи, опростив, возроди мою душу, окрыли мое сердце, даруй мне разум и силы, чувствуя себя неоплатным должником, но совершенно помилованным, выпущенным из темницы, освобожденным от вечного заключения, получившим в дар тебя самого, речь идет о Христе, воскресшем, уже жить и действовать в свете твоей милости, благодарить твое благоутробие, не оборачиваться назад, не собеседовать с дурными помыслами, не разменивать вечного счастья, которое единственно в союзе с Богом, на глупые пристрастия, на всякие черепки и медики каких-то тленных, с позволения сказать, удовольствий. И вот Господь, завидев в нас такую детскую веру, без веры тут угодить просто невозможно Богу. Ведь очень много людей, которые говорят, ты раб бы в рай, да грехи не пускают. Нет, слишком уж я далек от Бога. Нет, для таких, как я, милость уже не прописана. Как нередко мы встречаем разочарованных странников, у которых почему-то нет этой веры, нет крыльев, чтобы подняться до объятий Христа, раскрытых навстречу каждому, кто с верой и любовью припадает к его прободенному ребру. И здесь, наверное, апостолы не зря говорили: «Господи, умножь у нас веру в Твое великодушие, в Твою любовь, то, что ты не помнишь грехов, нами исповеданных, но обновляешь нас, и сам в нас таинственно пребывает, дышишь этим светом благодати». Что блудный сын, так называемый, тотчас испытал на себе. Действительно, вспомним, как отец, упав ему на выю, на шею, тотчас поцеловал его в уста. Речь идет о дыхании жизни, божественной благодати, которая отлетела некогда от Адама, согрешившего, и вновь снизошла белой птицей на человечество, на святых апостолов, и исполнила собою церковь. Так Господь, в ответ на наше покаяние, возвращает нам это дыхание жизни, о котором Иов многострадальный так замечательно изрек: «Чувствую дыхание Вседержителя в ноздрях моих». «Мои очи, а не очи другого», — говорил этот страдалец Ветхого Завета, — «узрит того, кто воскресит плоть мою». И лобзание, преподанное отцом блудному сыну, соотносится, конечно, с сотворением Адама. Там, вы помните, и дунул Господь Вседержителя, стал Адам душою живою. А здесь Христос Спаситель, восстав из мертвых, взойдя к Отцу, исходатайствовал для нас божественную благодать, которая делает нас духом животворящим. И плод покаяния есть, как нас удостоверяют святые отцы, не просто амнистия, освобождение от ответственности за содеянное, но союз с утешителем, Духом Святым, который именуется потому утешителем, что отнимает от человека тяжесть, не сразу, но это приходит, отнимает власть у помыслов разбереживать наши раны, но все восполняет, прикрывает, освещает, вдохновляет, возвращает смирение, чистоту, любовь. Это удостоверение свыше является, конечно, внутренним свидетельством Божьей милости. Облекает Господь кающегося в одежды, лучшие одежды, нежели тот имел. Думается, что эти лучшие одежды сам Христос, Спаситель, таинственно сопребывающий с кающимися грешниками. И лица во Христа крестистися, во Христа облекостися. И сам я прокажен и нечист, и с головы до ног несть во мне целости, а есть язва пред тобою, так некогда. Пророк Исаия, вознесенный Херувимом и Серафимом, оплакивал свою нечистоту, а с другой стороны, вот этот уголь пылающий, к его устам поднесенный Серафимом, освящение начинаний, чувствований, произволения, говорит о том, что в кающемся грешнике происходит метаморфоза, и его душа, прежде как кавернами покрытая, темная и мрачная, осознает, что Бог даровал ей иные, лучшие, светлые, нежные, легкие, такие златотканные одежды. Это Христос Спаситель, таинственно сопребывающий с нами. А тут вам еще и перстень усыновления. Вы вновь вводитесь в общение с Матерью Церковью. И Господь дарует нам себя самого, а значит и всю полноту благ, которые Он низвел на землю, как говорит царь Давид. Ты, Господи, взошел на высоту креста, пленил демонов, которые содержали в плену нас, и раздал дарование людям, даде даяние человечеством. Каковы суть плоды Духа? Любовь, мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание, благость, милосердие, вера. И кольцо или перстень, который получает блудный сын, это образ усыновления. То ты был изгоем, сам себя соделал таким изгнанником, потерявшим надежду на единение с Отцом, а здесь Господь, взяв на себя твою вину, тебя очистив и осветив, вводит в общение с собой и посредством себя в общение с Отцом. Никто не придет к Отцу только мною, только через меня. Нам отложено, говорит апостол Петр, в своем послании, наследие цветущее, неувидаемое на небесах. Это прописка в горнем Иерусалиме, это принадлежность к Царству Небесному, не как внешний документ, ордер на квартиру, а как внутреннее свидетельство от Духа Святого. Тут-то вы вводитесь в чертог божественной славы, храм Господень, где вас ожидает телец упитанный и закланный. Речь, конечно, идет о божественной Евхаристии, о пречистых тайнах тела и крови Господа и Спасителя Иисуса Христа, таинство, в которое и ангелы желают проникнуть, слетаются и с ужасом смотрят, как люди, духи во плоти, становятся сотелесниками Христа, принимают вместе с плотью и кровью человеческим естеством Спасителя и божественную благодать, так что сам Христос Спаситель таинственно их соделывает членами своего тела и богами по благодати. Тут многого не скажешь. Святые отцы лишь говорят, что эта слава превозносит человека выше бесплотных сил. Господь своих причастников усаживает близ себя, одесную Отца. Головокружительная высота, которая, впрочем, нам не страшна, если мы, как малые дети в руках Небесного Родителя, пребываем с благодарением и радостью. Как сказано, что воздам Господу моему, чашу Господню приму, имя Господне предаву. Вот, что, наверное, и хотелось по этому поводу сказать, что плоды, достойные покаяния, есть наше всегдашнее сознание милости Божией, наше благодарение Создателю, наше ощущение и признание собственной немощи и недостоинства вместе принесение Господу хвалы и славы. Мы сознаем себя недостойными милости Божией, но носим эту милость в своей душе. Мы в неоплатном долгу пред Богом, но Господь не берет с нас ни проценты, не требует возврата суды. Он просто хочет, чтобы мы пребывали, как малые дети, в благости и радости, держались всеми силами за Господа, не отступали от Него, не давали шанса противнику опять нас украсть, на страну далечь. Таким образом, радостное благодарение, детская признательность и любовь Симоне Ионин, любишь ли меня, и является продолжением покаянного подвига, является выражением правильного покаяния, вместо желания бесконечно ковырять самого себя, что-то я еще не вспомнил, что-то мне нужно еще в себе найти, как будто бы мы можем действительно по полочкам разложить эту нашу прогорклую историю нашего прошлого. И многие из нас попадаются, лично я сам тоже попадался на вот эту какую-то ловушку, собственными силами, вот ты все назвал, значит, ты покаялся, все ты в себе разобрал, как бы Христа Спасителя и не нужно, вот такой тебе психоанализ мощный, все ты пинцетом выудил, всех извлек оттуда, токсичных насекомых, при этом часто читаем вот такие пособия для исповеди, перечисления грехов, классификации, и какими-то доцентами богословия, и простецами, и бесконечные реестры грехов, подвиды, разновидности, детализации, сидела на чужой кровати. Я вспоминаю такие книжки. Носила октябрятскую звездочку. Прямо одно с другим перечисляется. Ела кролика. Да лучше бы написала, что смотрела ролики. А кролик-то чем провинился перед христианским благочестием? Ела рыбу без чешуи. Это значит мурена, это налим, сом. Ну, тут уже просто, я бы сказал, иудейское мощное лобби какое-то. Это им там запрещено плодами моря питаться, а мы запросто употребляем эти сафонитами. Говорю о том, что плоды покаяния – это ухватиться за стопы воскресшего Христа, уже не оборачиваться назад, но призывая Господа видеть Его пред собой, в себе, очами веры, не сводить с Него очей, как очи рабов в руку, устремлены на руки Господь их, так очи наши, как Господу Богу нашему. Презрел Господа предо мною всегда, ибо Он справа от меня, одесную меня, да не подвижуся. И вот эта устремленность ко Христу, ума и сердца, а лучше сказать, духа человеческого, есть прекрасный плод покаяния. и вызывает некоторое у священников обеспокоенность, когда наши дамы из Потсдама, это в ГДР был такой город, где наша военная часть располагалась, ковыряются по 35, по 40 лет в исповедях своих, приносят следующий рулон качественной туалетной бумаги, исписанной мелким почерком, при том, что нет внутренней обращенности к Спасителю, а есть только полная спутанность и запутанность по помышлениях, воспоминаниях, в опасениях, что и отражается на лице, уголки губ безнадежно опущены вниз, как мокрые усы Тараса Бульбы после выпитой горилки. Немножко потухший взор. Батюшка, нет существа, гажи меня. Ну, спасибо за признание, но хотите все-таки батюшке сказать что-то доброе, а так вот расписываться в собственной гадости, священник тоже не может это бесконечно слушать. Тем паче вы на прошлой неделе уже все такое уже сказали. Да, и, дорогие друзья, поэтому давайте мы с блудным сыном войдем в чертог славы. Точнее, будем введены в этот чертог щедродательной Божьей десницей. И что сказал отец старшенькому-то, который находился уже не просто в депрессивном, а в агрессивном состоянии? Маниакально-депрессивный психоз, простите, пожалуйста. Осерчал и не хотел войти, сказано. То есть он как, знаете, какой-то бесенок не захотел войти в храм божественной славы, где ангелы пели чудную песнь апокалиптическую, благодарение и славы, и честь, и богатство, и премудрость Агнцу, сидящему на престоле. А он шарахался от этой песни, которая была одушевлена благодарением Агнца, распятого и воскресшего. Что сказал отец? Надлежит тебе радоваться и веселиться, что сын твой, брат твой младший, мертв был и ожил, пропадал и нашелся. Знаете, в аэродромах, в аэропортах, там, где багаж принимают, есть различные дверки, и написано «Lost and found» – потерян багаж и нашелся. Это же взято из притчи о блудном сыне. «Lost and found» – пропадал и нашелся. Так, к сведению работников аэропорта. Да, надлежало нам радоваться и веселиться. Вот, оказывается, плод покаяние – это благодарственное расположение души. По Иоанну Кронштадтскому это уже молитва. Светлое, жизнеутверждающее состояние. И если ты, блудный сын, покаявшийся и введенный в чертог божественной милости, то бойся появляться с физиономией Квазимода или Негора. Помните такой пират из фильма «Дети капитана Гранта»? Африка подложил топор, сломал компас, и корабль пошел к берегу Слоновой Кости, где Женя Калибалы. Детский фильм. Бойся с перекошенной рожей. Зависть, ревность, недоброжелательство, недовольство, подозрительность. Это что же ты думаешь, ввели тебя в рай, и вдруг ты видишь коммунальную соседку, она в белых ризах стоит, и ангелы из источника ключевую воду ей в золотом кубке, и вы, вздохнув наконец, что крест земных болезней снят с вас, вы идете по этой траве муравье, не идете, а ваши пяточки даже чуть над травой муравой, и вдруг увидите коммунальную соседку Земфиру Петровну в крещении Нину. И ты здесь? Мама дорогая. Да. Поэтому, дорогие друзья, плод покаяния – это какое-то братское или лучшее чувство всемирного братства во Христе. Вы радуетесь всякому человеческому созданию. Вы приемлете всех христиан вокруг себя. У вас уже нет ничего фарисейского. Но вы прославляете Творца за его человеколюбие. И на этом надо нам завершить размышление, чтобы оставить место для вопросов. Ну-ка. Господь действует в нашей душе как реставратор. Он возвращает потерянное здоровье, вдыхает новую жизнь, дает энергию в дела. Ты потерян, разбит, как старый корабль, такая посудина. Кажется, уже никогда не встанешь. И вдруг всепрощение Божие, по кусочкам Бог тебя собирает. Дает бесконечные примеры своей милости. Вставляет в мозаику выпавшие стеклышки. Наверное, кто-то еще молится за нас, может быть, наши предки, что совершается это чудо. Или это свойство самого Господа, как Отца, одно другому не мешает. А еще Господь настолько милостив, что Он вводит нас в это нескончаемое, беспространственное, вневременное постижение Его милости. Господь – это живая личность, Он к нам ближе, чем дыхание. Мы благодарим вас за этот гимн, приятно такой позитив читать от человека с талантом Чацкого. Это действительно так, я подтверждение ваших слов вспоминаю, как совсем молодым человеком, наверное, был на втором, третьем курсе университета, в совершенно разбитом состоянии зашел в храм в центре Москвы, случайно попал туда, я еще не знал, что это за храм, и как он потом в моей жизни себя явит, и помню, множество народу, суета у меня было, как у юноши, достаточно нервного, самолюбивого, совершенно какое-то не просто минорное, тягостное состояние, упадка, разбитость. И вот, протиснувшись сам не знаю куда, я вдруг увидел образ Богородицы, на меня Матерь Божия смотрела не просто как живая, а материнская бесконечная любовь почти зримо лилась потоком. Я перестал замечать эту суету, видимо, был какой-то большой праздник, безотрывно смотрел на эту икону, и в меня вливалась какая-то сила. И помню, что через известное время я вдруг почувствовал, что меня собрали по кусочкам, как бы написали, совершенно восстановили, исцелили, то есть детская такая тишина, радость, я был поражен и думаю, вот эта икона, ничего себе, постоял немного перед этим образом, а лик Матери Божией действительно теплый, прекрасный и взирающий на вас какой-то внутренней радостью, ну думаю, надо сюда почаще приходить. Это что ж такое? Пришел сюда разбитый, разваленный, посудиной какой-то, такой потопленный, Совершенно в легкости, светлости. Думаю, я еще сюда приду. Это надо сюда постоянно приходить. Такая икона. Но это не рассуждение было, а какое-то радостное постижение. И поехал там по делам. И что вы думаете, прошло, наверное, лет 15, может быть, поменьше. Даже вам сейчас скажу, примерно, если это было в 79-м, 80-м году, в 79-м, 80-м, а пришел я туда, знаете, когда? В 87-м, ну да, 10 лет прошло. 10 лет получил назначение из Академии Духовной в этот храм, ввиду того, что диакон находился в отпуске, там послужить молодым диаконом. Вхожу и вдруг вижу эту икону. Мама дорогая, оказалось, что это храм Воскресения Славущее на улице Нежданова, теперь это Брюсов переулок. И подивился, как за 10 лет было мне дано, как анонс или аванс, дано было познать, вот, насколько Матерь Божия, как вы совершенно точно написали, замечательно нас принимает, как гадких утят. И что-то такое совершается, что вы лебедем выходите, не дай Бог себе это приписать. Конечно, это Христос Спаситель, через Богородицу или ее ходатайством, ее молитвою, и совершает с вами это чудо возрождения. Завтра память новомучеников русской церкви. Иногда в житиях такое читаешь, что трудно постигнуть умом. Не только новомучеников, и древних мучеников. Читаю Дмитрия Ростовского, знаете, волосы дыбом встают, если будешь забывать, что Божья благодать присутствует реально в каждом таком мартириуме, то есть мученическом поприще, страде. Нам предстает только внешний контур, почитаешь и заснуть не можешь, там страдания мученицы Агафии, вбивали гвозди в глаза, в лоб, вот это же, что это такое, но Божья благодать, когда она действительно призывала свидетелей Христовых к исповеданию веры, она делает что-то такое, чего невозможно даже представить себе, как она участвует, когда сам воскресший Христос вас как бы в сторонку отводит от вашего собственного тела, у которого своя судьба, и часто Бог являл торжество своего присутствия после невообразимых таких садистских, мазохистских издевательств, совершенно и полностью восстанавливая телесное естество. Так что мучители просто говорили, мы больше ничего не можем. И мечом отсекали голову. Вводили на расстрел, а мученик благословлял своих убийц. Это вот память данные митрополита Владимира Киевского. Неужели были настолько милостивы? Ах, 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 тут уже тайны, которые рассудком постичь невозможно. Вот есть у нас в Сербии лагерь Ясиновац, где замучено около 1 000 000 сербов. Братьями, в кавычках, католиками, хорватами. И все они причислены к лику святых. Все православные христиане в этом лагере Ясиновац, там даже и для детей было отделение, их там подвергали страшным истязаниям. У них, у хорватов были особые такие короткие ножи для вырезывания ну, наверное, еще об этом не хочется говорить, то ли глаз, то ли сердец, типа как в Кампучии красные кхмеры. И есть подробные свидетельства, как какой-то пожилой человек, серб, когда перед ним пристал этот убийца, садист-серийный, там на его душе тысячи или больше человек, он так ему говорит: детка, делай свое дело. Ну, по-человечески это невозможно. Понять, как при лице насильственной смерти, он говорит: детка, не смущайся, делай свое дело. Вот. А, видимо, воскресший Спаситель соприсутствует человеку, действует через него, и нам только снять шляпу перед этими страданиями. Можно ли неискренне каяться? Спрашивают. Ну, как сказать, искренность покаяния познается по оставлению греха, в котором ты исповедовался. Конечно, бывает, что мы искренне каемся, что вот курим, и никак у нас не получается совладать с этой страстью. Искренность твоя не подлежит сомнению, но у тебя не получается вырвать это греховный корень, естественно. Ты сокрушаешься, молишься, и Господь не отвергает того, кто констатирует плененность свою, искренне выражает желание выбраться на свет Божий, но у него не получается это. Тут надо смириться в перце прах, и Бог даст свободу. Скажите, пожалуйста, сколько раз вам приходилось каяться в переедании? Я вот про себя скажу: мама дорогая, если мы 365 дней в году едим, при этом едим не один раз, ну два, скажем, да, хорошенько так. Если я, например, был подвержен этой страстишке лет с 18-17 точно, у меня с математикой не очень хорошо, сейчас мне 118, значит, 100 лет я каюсь, можно сказать, ежедневно, 365 помножить на 100, 36 500, давайте две трапезы возьмем, значит, это будет тогда 73 тысячи раз я переел, 73 тысячи раз я переел, и вот я 73 тысячи раз на испыте говорил: опять, не 25, а 75 тысяч раз. Ангел-хранитель записывает: принято, до вечерней трапезы. Мама дорогая, но Господь, конечно, говорит: вы не такие, как я, поэтому если 7 раз он скажет: прости, прости, а сколько прощать? Ну, 70 раз потерпите, 70 раз прощайте. О, а Господь нас прощает, да, 72 тысячи раз, и еще простит. Как говорят, он миллион раз больше радостью Господа принять нас в свои объятия, и эта радость превышает бесконечно ту радость мрачную, которую испытывает демон, когда мы вновь подчиняемся его приглашениям и посулам. У Господа гораздо больше радости, у Господа святая радость. Итак, будем искренне каяться, искренне создавать свою емощь, и все у нас получится. Что еще? Какова мера покаяния для человека, который уже очень давно в церкви, привык к исповеди, к своим грехам, понимая, что ничего ты с ними не сделаешь, не стараешься не давать им боли, видишь свое несовершенство. Ну вот нету порыва, нет слез внутренних, нет надежды, что в обозримом будущем откроется какой-то новый уровень, на который ты взойдешь. Ну к чему же стремиться? как-то, может быть, искусственно возбуждать свою душу. Ах, 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 я рыдаю, я ужасаюсь. Но это тоже не так. В итоге я слушаю песнопение «Покаяние двери отверзи живодавча», а душа не испытывает трепета, который раньше она ощущала. Мне кажется, дорогие друзья, что ларчик здесь открывается не проще. Соединить надо ум, иметь ум во Христе. Ум во Христе. Если тебе уже надоела вся эта тягомотина, надоело все это безобразие многолетнее, и ты уже просто ужасаешься этой съемки замедленного действия, какой-то вялотекущей шизофрении, то важно с другого конца подойти. Вот, стараться, чтобы ум принял Господа Иисуса Христа, то есть вот просто держаться за его стопы. Как это выражается внешне, точнее внутренне выражается? Вот призывай Господа неспешно, внимательно, зная, что Он вездесущий, всемогущий, и с тобой действительно соединен реально. Господи Иисусе Христе, помилуй. Иисусе Христе, помоги. Иисусе Христе, помилуй. Не остави. И если человек будет, полюбив имя Господа Иисуса Христа, будет спокоен только тогда, когда устремлен твой дух ко Христу, и имя Христово у тебя не в мозгах, но в сердце твоем, то всем грехам скоро наступит полная ша, конец. Потому что, прибегая к всемогущему и всемилостивому, ты с удивлением увидишь, что Господь тебя чудесно избавляет от того, что вчера казалось просто данностью неизбежной и непреодолимой. Это относится к раздражительности, это относится к празднословию. Ну, да, жунчик, он, конечно, такой, не хочет составлять своих позиций, но поделиться есть чем. Вот. Делиться надо едой вкусным, вот это очень помогает, если честно. Старайся один не садиться перед банкой с красной икрой, понимаешь? А вот не как герой «Белого солнца пустыни», опять икра, а виноградную косточку в землю зарою, а иначе зачем на земле ты грешный живу? Синий буйвол, форель золотая, и друзей созову на свое угощение. И зная, что вы жертва этого жрунчика, видите, я нащупал сейчас свою любимую тему, вы как бы изображаете собой гостеприимного хозяина. Не хотите ли бутербродик? Рекомендую вам. Давайте я вам сам намажу. Так глотаете слюнь и намазываете бутерброд ему. Давайте побольше вам, с горкой вам корки. На вас смотрят, говорят, ну и вообще-то так не привыкла такие бутерброды. А вот с чего-то надо начинать. И так передаете бутерброд, а у самой здесь просто вот как будто вам леопард клыками вонзился в вашу душу. И вот так понемножку всем раздал. Господь видит ваш подвиг, и вдруг вообще потерян красный креапетит полностью, а черное хорошо идет. Так, что еще у нас осталось? Ум и сердце постоянно обращены к Богу. И это уже не эмоции, а импульсы от Бога. И такое может быть, дорогие друзья, привычка – вторая натура. Здесь, знаете, психология труженика. В малом был уверен, на ноги тебя поставлю. Претерпел вар и зной. Пройдохом сквозь огонь и воду и сделал наиси в покой. Просто говорят, что вера должна быть выстрадана. Когда вот священник слышит вопрос: «Батюшка, я к вам приехала из Зеленограда, меня интересует практика Иисусовой молитвы». Или: «Батюшка, скажите, пожалуйста, говорят, что здесь у вас где-то есть благочестивый мирянин, который проводит сеансы по умному деланию. Батюшка, меня интересует специфика психии». Вот. Ну вот какой-то прямо, знаете, в самом выражении видно, что это для человека некая экзотика. А когда вот припрет тебя совершенно к стенке, например, скажет жена: «Все, развожусь с тобой. От тебя, как от одного парнокопытного, ни молока, ни подарков, ни поездки в Турции. Работаешь, работаешь, и ничего я не получаю от тебя, кроме обещаний. И ты понимаешь, что угроза действительно может стать явью. Как внутренне завопишь: Иисусе Христе, Иисусе, моя роднуля собралась в бега, Иисусе Христе, я довел ее своими богословскими изречениями до белого колена, Иисусе Христе, где я могу потрудиться, чтобы доказать ей, что я не мечтатель, не Манилов, что я практик, я мужик, сказал и сделал, вывез в Турцию, милую, Иисусе помилуй». В общем, когда вот так прищучит, или там вы, водитель, пересекли во время снегопада двойную линию, к вам подходит милиционер, такой у него приятный румянец на лице, это когда виски смешиваются, виски, когда смешиваются с пшеничным, ну, в общем, когда смешиваются там пшеничные и что там еще, хмельное, на хмелю вот это, и говорит: «Нарушаете, проследуйте в машину подписать протокол». И тут у вас: «Иисусе, Иисусе, Иисусе, сотвори чудо последний раз, Иисусе, Иисусе». Или вы там, да, в кабинет к стоматологу прошли, вот. «Да, батенька, тут косметикой не обойдешься, у вас запущенный пульпит. Только у нас ни заморозочки нету, ни обезболивающего укола, будем драть нервы вживую. Откройте рот, рыбка». И вот так: «Иисусе!» Вот тут, дорогие мои, молитва к вам придет и уже вас не оставит, пока все 32 зуба нового поколения не украсят вашу челюсть. Короче говоря, христианство – это жизнь, а не кандидатская диссертация. Одна из милостей Божьих – приобретение мудрости. Путь Пушкина, Достоевского. Будущая, например, императрица Мария Федоровна учила русский язык и Федор Михайлович хаживал к ней и принимал его и государь Александр III. Мы, к сожалению, часто не ценим подлинную мудрость, а слушаем голос века сего. Как нам приобрести стремление к истинной мудрости, получить ее дар от Господа? Господь и есть София Орфи, премудрость прости. Он и есть премудрость входящая свыше, которая премудрость стиха, мирна, чиста и исполнена благих плодов. Иисус есть отче премудрости сила, и поэтому именно через молитву, совершаемую в простоте и незлобе, мы приобщаемся этой живой премудрости, а не просто какому-то практическому разуму. Любовь ко Христу научит нас всему. Ну и в заключение, что там осталось у нас? Смущает меня в Евангелии наказание тем, кто не в брачной одежде оказался в чертоге. Дело в том, что по восточному обычаю гостей, приглашенных в чертог, им предлагали красивые одежды, чтобы гости в приличном уже виде, войдя, не испортили картинки и были достойны внимания самого хозяина пира. А тот человек, который оказался в небрачной одежде, это не то, что он такой бедняк, и у него не было средств на софьяновые сапожки. Это значит, что он прошел в дворец, отринув предложенную ему ту самую одежду, о которой в притче о блудном сыне мы слышали, и велел слугам облечь его в лучшую одежду. Так что особенно не смущайтесь. А меня еще смущает тот, кто закопал талант. Ну что ж смущаться, когда ему был дал талант серебра, сказав, иди и вернешь с прибылью. Куплю, дети, донди же приду. То есть благодать Святого Духа нам дана не для того, чтобы сказать, Господи, да, я крещенный человек, но ты, пожалуйста, меня не трогай, у меня своя вера, я закончил биологический факультет МГУ, у меня есть, в принципе, понимание, что Вселенная разумна, но я при этом у меня кандидатская диссертация, поэтому я не могу верить в тебя как в сверхличность. Я просто чувствую прану, которая разлита во Вселенной, но я тебе ничего не должен, потому что для меня нет личного Бога. А благодать Божия, ну, она присутствует или нет, это гипотеза, никто ничего не доказал. И вот человек, который получил кровью Иисуса Христа божественную благодать, но относится к ней гипотетически, это тот, кто повернулся пятой точкой ко Христу. Он сам себе и наказал. А еще меня смущает, что вот ты не напоил, не накормил, не одел, светильник у тебя не загорелся, и в огонь вечный. Что-то слишком сурово. Дело в том, что этот огонь уже горит. Дело в том, что вне Христа все виды адских мучений реально присутствуют, просто люди этого не хотят прочувствовать, как Мотовилов это прочувствовал, почитайте про него, пожалуйста. Да, и вот в семинарии был такой священник в 70-х годах в Троице Сергиевой Лаврии, когда со студентами они читали Евангелие, как Петр грелся у огня во дворе первосвященника Каиафа, этот батюшка протоиерей старый вставал и говорил, «Братья, этот огонь уже горит, и Петр и поныне греется у костра и слышит вопрос служанки, не ты ли был с ним, не галилеянин ли ты, этот огонь уже горит». Отречение, трусости и предательство. Ну, вот такие были проповедники. Вот. А, значит, мы говорим о вечных муках. Они же уже нам соприсутствуют. И мы это должны хорошо чувствовать. Например, зависть. Зависть, соединенная с недоброжелательством. Вот, если вы знаете, как она действует, скажем, в театре вы прима, жена главного режиссера, а тут пришла молоденькая, чистенькая такая, ваш режиссер, муж, вот, ей все-таки дал роль Золушки, понимаете? Роль Золушки. Она такая юная, свежая и прямо танцует с принцем. У нее 46 килограммов. А до этого в прошлом сезоне вы играли роль Золушки, вам 58, и на вас ни одно платье не сходится, поэтому как беременная такая в хламиде Золушка такая, 115-килограммовая, понимаете? Люди, конечно, хлопали, вот, потому что режиссер нанимал людей, продавал часть билетов, чтобы хлопали, вот. Браво, бис! А вы даже не можете поклониться, потому что у вас целлюлеза здесь такая вот на животе. И вот пришла молодая, и народ повалил, потому что, ну, юность всегда прекрасна, а вы смотрите там откуда-то сбоку, вот, и у вас такое вот... Это точно действует червь гиенский, если вы знаете, это червь, как описывает Николай Мотовилов, он вот сначала стягивает тело, а потом его сжимает, это вот как будто вас на колесе растягивают, а потом вот вас плющит в тисках, вот это действие зависти и одновременно недоброжелательства. Ну, вы, конечно, святые люди, этого не испытывали. Я тоже особо не испытывал, но читал про это. Вот, да, ну еще, скажем, вечный огонь. Это вот состояние, когда жена говорит мужу: «Коля, ты куда собрался?» А Коля там приоделся, как-то надушился. Есть такой советский одеколон «Саша». Он так надушился. «Коля, ты куда нанял, дядя?» «У меня совещание производственное». «Какое совещание? В пятницу вечером какое совещание?» «Не надо вопросов. Коля, куда ты собрался?» Это помните, как в фильме «Бриллиантовая рука» Никулин там на кровати спит, и жена, вот... И тут появляется какая-то вот эта фея. Да, не виноватая я, он сам пришел. И вот это Коля, а мне плевать, не очень хочется. Мама дорогая, это точно прямо такой инфернальный огонь. Не хочется вам на ночь рассказывать. Поэтому что же вам сказать, дорогие друзья? А гордыня, когда... Человек говорит: я член-корреспондент Академии наук, и опыт моей жизни говорит, что я один во Вселенной. И если употреблять какие-то термины «божество», то это песня обо мне. Я сам себе отчитываюсь, я сам себя прощаю, я сам себя люблю. Но это вот действительно холод, арктический холод, гордости, отрицающей божество, и поэтому Господь ничего особенного вам не предлагает в вечных муках, просто вы от них не захотели сами избавиться. А Христос Спаситель в ответ на покаяние к вам приходит, и все это, якобы паутину, все это разрывает, и верится, и плачется, и так легко. Вспомните, как вы первый раз поисповедовались, какой вам возвратил Господь тишину и мир. Вот такие дела, как говорит любимый политический комментатор матушки моей Елены. Вот такие дела, Сергей Михеев. Ну что же, дорогие друзья, будем заканчивать. Многим нравится общаться за трапезой с людьми. В притче о богаче и Лазаре мы видим, что был вот этот богач, на все дни веселился светло. Получается, мы должны обязательно пригласить Лазаря на пир, чтобы нам с нами не случилось того, что было с богачом. Ну, Спаситель действительно говорит, ты когда учреждаешь трапезу, пригласи все-таки тех, кто не может тебе воздать чем-то взаимно. Наши цари были мудрыми. Алексей Михайлович вот устраивал такие трапезы, собирал бомжей всяких, собирал всяких карек перехожих. И у него ежедневно на нижнем этаже был трапез такой. Иногда он там появлялся. Но это не значит, что только с ними он вкушал. Ну, мы, наверное, сейчас многие люди реально помогают на вокзалах, вот, устраивают эти кормежки, занимаются такими делами добрыми. Конечно, у нас не всегда с вами это получается, не всегда получается, но стараться не забывать тех, кто... Про икру я вам уже рассказал, дорогие друзья. Да. Ну и последнее. Исповедь помогает преодолевать испытания. Как научиться сердечной молитве, созиданию, сохранению дара христианской любви любви в любых условиях? Дорогу осилит идущий. Полюби Господа, и нежелание терять Его любовь научит тебя всему. И жаловаться на суету не нужно, потому что там, где есть дыхание любви ко Христу, там всегда появится возможность тебе искать единение с Господом, и все препятствия носят исключительно фейковый характер. Имеется в виду, что нам только кажется, что нам мешает жизнь в городе или в семье. Ничто не мешает тебе хранить возжженную лампаду молитвы и любви. Напротив, все помогают. И все помогает. Да. 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 Примеры можно привести, но уже надо нам объективно заканчивать нашу передачу. Будильник или утренняя почта. В семейной жизни точно. Вот ребенок, ваш ребенок, вот у него дислексия, сейчас такие изобрели болезни, дислексия, вот у него, вот он пишет, как один семинарист у нас, мы изучали книгу Иова, там есть глава про гиппопотама, нет, простите, бегемота, а это одно и то же. И под образом бегемота скрывается лукавый дух. И я дал им задание описать вот эту главу своими словами, и он написал «бегемод», «бегемод», и за ним закрепилось это позывное «бегемод». Вот ты не знаешь уже, репетитора нанял, а у ребенка по-прежнему, бегемот один вместо грамотной речи, и вот уже ты будешь молиться, потому что это твое дитя, кровиночка, слезиночка, Господи Иисусе Христе, сам вразуми, настави, я бессилен. Или там у ребенка с таблицей умножения полный швах. Дважды два – четыре, а дважды три – один. Вот какая-то децифровизация у ребенка. Господи, помоги. А там требуют, вот, какой-то значит, требуются нормативы по скорости чтения текста. Мальчик поступил там. Во второй класс уже есть норматив, чтобы он читал текст за определенный какой-то там скоростной режим. Жили-были дед и баба, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее простил. А у него он не укладывается. Тоже вот наши дети просто нас превращают в молитвенников непрестанных. Господи, помоги. Как Иов ежедневно молился. Господи, может быть, мой ребенок согрешил в сегодняшний день и уклонился от почитания твоего божества. Я приношу эту жертву хвалы и благодарения. Соблюди и сохрани мое дитя, беря его милости твоей. Мама вообще непрестанно молится за детей. Спросите у них, что еще осталось у нас. Все. Дорогие друзья, ну что же, мы с вами сегодня опоздали, но и побеседовали как следует. Прошу прощения, что-то не так или не совсем так, или совсем не так. Прошу ваших молитв, потому что приходская жизнь, она, конечно, тоже требует многого. И если нужна груша для битья, то, пожалуйста, настоятель к вашим услугам. Да. Приходите к нам на встретение 15-го. Будет возможность подтихую поесть чужих пирожков, блинчиков, шарлотки, всякие заварушки, крыма, пищевые. Приходите, дорогие друзья. Вот. Скажете, что ваша снедь потерялась по дороге. Вот. А мы вас и покормим, и мастер-класс какой-нибудь по мытью посуды. У нас там замечательный мастер-класс. Вот. Научим и утенком пользоваться это, чтобы сантехника блистала. Такие разнообразные. И очень интересный мастер-класс, как намазывать черную икру на бутерброд. Здесь у нас уже записалось необычное много число людей. 26 человек записались в этот мастер-класс. Я просто не знаю, где брать практический материал, может быть, какой-то заменитель икру палтуса, но у нас сказано «паюсная черная икра». Приносите свою, ждем вас, дорогие друзья, спокойной ночи, до свидания, будьте Богом хранимы. Бегемот.